ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Шримад Бхагаватам, песня 4, глава Двиндрува Махараджа возвращается к Богу. Текст 27. То есть, когда нужно вернуться к Богу? Каким-то образом здесь описывается, как это происходит. Текст 27 санскрит. Тат виманам праварам. Утама шлока маурина. Упастхапитам аюшман. Атиротум твам архаси. Перевод текста. О бессмертный. Этот чудесный летательный аппарат послан за тобой самим Верховным Господом. Повелителем всех живых существ, во слово которого сложены вдохновенные стихи и молитвы. Ты вполне достоин того, чтобы взойти на его борт. Аюшман, они обращаются тут, Друй Махараджу, эти спутники, паршады, Данда Сунанда, прибыли на воздушном корабле. Айшман бессмертный. Так они обращаются к Друй Махараджу. То есть они его сейчас забирают из времени, потому что он стал бессмертным. Должен жить в мире вечности. Таково обращение. Комментарий Шрилы Прабхупады. В соответствии с астрологическими, астрономическими представлениями, рядом с полярной звездой находится другая звезда под названием Шишумара, где обитает Господь Вишну, хранитель материального творения. На Шишумару, который по-другому называют Друвалока, могут попасть только вайшнавы, о чем будет сказано в последующих шлоках. Слуги Господа Вишну объяснили Друй Махараджи, что прилетели на корабле, который был специально послан за ним Господом Вишну. Летательные аппараты Вайкунтхи не относятся к механическим средствам передвижения. Существует три способа перемещения в космосе. Один из них известен современным ученым. Он называется Ка-Пота-Ваю. Ка означает космос, а Пота – корабль. Другой способ также называется капотавая. Капота в данном случае означает голубь. Капота там разделяется, ка. Космос, пота, корабль. А, кап, голубь. Одно слово. Голубей можно выдрессировать, чтобы они переносили нас с одного места на другое. Так вот, запомнили, да?
Нас?
Да. Да. То есть живые существа обладают ситхами все тоже. Лошади, вот люди ездят на них, птицы. На птицах перемещались в прошлом когда-то, ну йоги какие-то. Иногда йоги ездят на тиграх и львах в лесу. Иногда используют течение рек, чтобы перемещаться на очень большие расстояния. Потому что там гораздо быстрее, чем мы видим водяные вот эти вот движения, воды. Потоки, тонкие потоки, очень быстрые, стремительные. Они могут по Вселенной перемещаются через Гангу, вот этот Млечный Путь, и используют эту скорость. Но это вот этот способ. И вот здесь пропадают голубей, можно выдрессировать, чтобы они переносили нас с одного места на другое. Третий способ гораздо более тонок, он называется Акаша Патана. Этот способ также материален. Он основан на способности нашего ума путешествовать при помощи механических приспособлений. Поэтому космические корабли, построенные на принципе Акаша-патаны, путешествуют со скоростью ума. Ну как они, телепортация они называют это, некоторые ученые. Что можно перемещать свое тело при помощи ума быстро, из одного места в другое на огромное расстояние. Телепортация. И фантастических рассказов немало об этом, что ученые открывают этот принцип и пользуются им уже в космосе. Телепортация вместе прямо с кораблем или как-то еще, какая-то капля туда и вот телепортирует без космических кораблей в другое место. Такую же камеру, только за 40 тысяч световых лет. Вот такая идея. Это скорость ума. Однако существует еще другой, чисто духовный принцип перемещения в пространстве, на котором основаны воздушные корабли Вайкунтхи. Воздушный корабль, посланный Господом Вишну за Друва Махараджи, чтобы доставить его на Шишумару, был именно таким духовным, трансцендентным летательным аппаратом. Ученые-материалисты не в состоянии ни увидеть его, ни понять, каким образом он перемещается в пространстве. Неизвестно о духовном мире, хотя о нем говорится в Бхагавад-гите «Параста смату пхаваньо». Но эта вещь труднодостижима ученым, потому что если бы они познали этот принцип духовный, то они бы поняли, что в перемещениях нет вообще необходимости никакой. Все существует в каждом месте Вселенной. Как? Это увидел Арджуна вот этим божественным зрением. Он в одной точке пространства видел всю Вселенную. В любой точке Вселенной можно увидеть все. Это вот зрение божественное. Поэтому как Богу не нужно перемещаться или проходить и контролировать все эти места, лично просматривать, как это делаем мы. Мы должны перемещаться, чтобы просмотреть все места, что там происходит в нашем владении. Божественное зрение совсем другое. Он находится в одном месте, видит все в одном месте. Вот. То есть вся Вселенная находится в одном месте, в Боге. В другом месте ее нет просто. Вот. Но это как бы сложная, парадоксальная вещь для материальных каких-то технологий, это невозможно сейчас использовать. Но в духовном смысле этим можно пользоваться. Также они пытаются время и пространство подчинить себе. Это главная как бы преграда здесь, время и пространство в этом мире. Но в духовном смысле нет протяженности времени. Нет этого прошлого, настоящего, будущего, этого как бы течения, протяженности не существует. Если мы изучаем Бхагавад-гиту, мы можем оказаться в том измерении времени и слышать Бхагавад-гиту прямо сейчас. Мы можем какую-то лилу Кришны вспомнить и перенестись туда в любое время, в любом пространстве. Это уже как бы скорость сознания, не ума. Это вопрос осознания факта. Если мы осознаем объект, он уже и присутствует. Если не осознаем, он отсутствует. Это вот духовный принцип. Поэтому как? Есть желание, объект присутствует. Нет желания, объект отсутствует. Это духовный принцип. Здесь есть желание, но объект не присутствует. Желанный. Может присутствовать, может не присутствовать. От нашего желания не зависит. Его нужно еще как-то достичь. В духовном смысле есть желание, значит, есть и объект. Значит, есть сколько способов перемещения в пространстве? Три, да? Ка-пота — это корабль. Пота — корабль, ка-космос, космический корабль. Вот этот известен прям путь. Другой ка-пота, голубь, неизвестен. Сказочный такой. И третий. Акаша-патана. Также материален. Скорость ума используется, способность ума. Ну, акаша — это пространство. Пространство. Ум именно соприкасается с пространством. Загляните в свой ум. Сколько там пространства? В уме. Прямо в уме пространство все помещается. Видите, оно связано с эфиром. И связано также с этим телом одновременно. То и другое. Когда вы между сном и бодрством, эти вещи как бы немножко смешиваются. Вот это вот пространство эфира и телесное сознание. Странные какие-то вещи можно видеть. Иногда не впасть что-то ответить. Непонятно, о чем человек думает, когда засыпает. Потому что смешивается эта каша с этой физической реальностью. Ему нужно войти именно в тело, чтобы отвечать адекватно.
И это все реально там?
Акаша. Это вот как суп кипит, все там. Все реально, но вот в таком состоянии. Это в эфире происходит, бурлит. Вот все эти звуки, там же сейчас полно всего, что происходит, мы не видим. Сколько сейчас сотовых звонков, мы не видим. В любой точке может подключиться человек и точки мира. Это все в эфире одновременно находится сейчас. Все это вот перемешивается, все пересекается. Бурлит на всякие тонкие формы можно видеть. Вибрации там. Бурлит, кипит все, кипит. Эфир кипит весь. Кроме этого, это мы говорим о земных наших каких-то опыте. А сюда же проникают еще внеземные вибрации отовсюду. Здесь еще есть тонкоматериальные, есть с высших планет, есть с низших планет, есть духовные какие-то вибрации здесь. Все есть. Поэтому как вот перемещаться в материальном мире, тут есть разные способы. И вообще, что такое материальный мир с этой точки зрения, что это такое? Но мы видим его вот так, физически, через свое физическое тело, вот такие наши представления, и человеку даются шастры в соответствии с его воплощением. Но если мы будем иметь другое тело, скажем, более как бы тонкое, более чистое тело, на более высоких планетах, там шастры, в другом разрезе подаются, я слышал. Например, если здесь Бхагаватам, 18 тысяч лог у нас. Шримад Бхагаватам, я с этого записал. То на высших планетах у полу богов 200 тысяч лог Шримад Бхагаватам. Другой объем совсем. То есть там больше информации. Но большинство этой информации мы в земном виде не сможем понять. Как вы все здесь говорите же. На голубях можно путешествовать. Ну, кто-то, может, поверит, дети поверят, но взрослые не поверят сейчас в это. Мы не можем это представить, такие вещи, в нашем воплощении. Вот. Но полубоги могут, допустим, удобно описывается, они могут прилететь сюда в форме птицы, использовать какую-то птицу, голубя, неважно. Вот, сесть здесь на подоконник, смотреть и передавать все. Он будет видеть через эту птицу, будет присутствовать через эту птицу. Ну, как такие мистические трюки, хотя в магии это тоже известно до какой-то степени, что мир немножко по-другому устроен, потому что такое материальный мир, мы не можем понять просто через физическое тело полностью. Отсюда и как же перемещаться в нем? Если мы не понимаем его полностью, то мы не можем полностью... И в итоге, если мы говорим о духовной жизни, перемещаться вообще никуда не нужно. Нужно исполнять свою дхарму. Потому что все есть... В любом месте пространства, все знания, все Кришна присутствует, все ценности есть. В любом виде деятельности можно познать Кришну. И рабочий знать Кришну, и Браман может познать Кришну. Любой человек, если знает, как это делать. Поэтому нет необходимости что-то менять, перемещаться. Вот, и... Материя грубая, поэтому она инертная, поэтому ее меняют. Ее нужно менять. Она не меняющаяся, как распадающаяся. Вот. И вот когда такие вещи записываются, что прилетел корабль с Вайкунтхи, люди думают, что это какая-то сказка, нереальное что-то. Матрея Увача. Нишам я Вайкунтха Ньоджья Мукхайор Аточью там вачам Урукрама Прия Крита Пишейка Крита Нитя Мангало Унинпра Нам я Шишам Ап Абхья Вадаям. Великий мудрец Майтрея продолжал. Махараджа Друва был очень дорог Верховному Господу, выслушав сладкозвучные речи двух ближайших слуг Господа, прилетевших за ним свои кунтхи, он совершил ритуальное омовение, надел на себя подобающие случаю украшения и исполнил свои ежедневные духовные обязанности. Затем он почтительно поклонился великим мудрецам, которые жили в этом святом месте, и получил их благословение. Вот здесь Друва Махарадж готовится уйти из этого мира. Тут описывается, как он это делает. получил благословение этого. Омовение, украшение, одежда одел соответствующие. Все духовные обязанности, то есть, ну, там, медитация была ежедневная какая-то. С Мараном вспомнил все, что он должен был помнить. Получил благословение мудрецов. Комментарий. Заслужит внимания то, с какой тщательностью Друга Махарадж исполнял свои обязанности в преданном служении, вплоть до своего ухода из материального мира. Он очень ответственно подходил к своим обязанностям преданного. Каждый преданный должен вставать рано утром и начинать свой день с омовения и нанесения тилака. В Кали-югу были доступны украшения из золота и драгоценных камней, поэтому сейчас, чтобы украсить и осветить тело, достаточно нанести на тело 12 знаков тилака. Друга Махарадж жил тогда в Бадрикашраме, где жило также много других великих мудрецов. И хотя сам Господь Вишну прислал за ним корабль, на котором прилетели двое ближайших слуг Вишну с Вайкунтхи, Друга Махарадж не возгордился, а смиренно, как и подобает вайшнаву, и спросил благословения этих мудрецов, прежде чем зайти на дожидавшийся его корабль. Рассматривал свой уход из материального мира в духовный мир как свое личное достижение. Рассматривал это как милость Господа и милость мудрецов, с которыми он общался. Если бы он рассматривал это как свое личное достижение, он бы забыл, да, о мудрецах бы. Пришло время, он бы, может быть, просто не обратил внимания на них. Уходя в духовный мир, если бы он думал, что он возвысился над всем. Но здесь говорится, у него не было гордости. Он не думал, что это его личное возвышение, он думал, что это милость мудрецов, с которыми он общался, бодрикашами, и жил с ними, практиковал вместе. И милость Кришны, и пришло его время. Поэтому сделал все, как подобает. Зайти на корабль, Друга Махарадж поклонился ему, кораблю этому, и обошел вокруг него. Он также поклонился посланцам Господа Вишну. В тот же миг облик царя преобразился, и тело его стало излучать сияние расплавленного золота. Так Друга Махараджа полностью подготовился к тому, чтобы подняться на трансцендентный корабль. То есть он фактически уже сменил тело в этот момент. Еще смерть не пришла к нему. Он уже трансформировался до этого. Комментарий. В абсолютном мире все, воздушный корабль, слуги Господа Вишну и он сам духовно. Там нет ни следа материальной скверны. Все в том мире имеет качественно единую природу. Для того, кто поклоняется Господу Вишну, его спутники, его окружение, его воздушный корабль и его обитель тоже являются святыней. Ибо все, что так или иначе связано с Вишну, не отлично от него самого. Будучи чистым вайшнавом, Друга Махарадж прекрасно знал это. И потому, прежде чем зайти на корабль, он выразил почтение слугам Господа и самому кораблю. В тот же момент тело его стало полностью духовным и засияло, как расплавленное золото. Так он обрел качественное тождество с духовным миром Вишнулоки. То есть он стал духовным вот здесь, в этот момент. Полностью человек, процесс уже полного освобождения. Философы Майявади не могут себе представить, как единство может сочетаться с разнообразием. С их точки зрения, само понятие единства исключает возможность разнообразия. Именно поэтому они становятся имперсоналистами. Храм Вишну в материальном мире, так же как Шишумара, Вайкунтха или Друвалока, не является частью этого мира. Следует твердо усвоить, что входя в храм, мы переходим к духовному миру. Все в храме, Господь Вишну, его трон, его комнаты и все остальное, имеющее отношение к храму, является трансцендентным. Влияние трёхгун материальной природы, сатва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны, не распространяется на храм. Поэтому говорят, что жизнь в лесу – это жизнь в гуне благости. Городская жизнь – это жизнь в гуне страсти. А жизнь в борделе, баре, ресторане или на скотобойне – жизнь в гуне невежества. Но жить в храме все равно, что жить на Вайкунтхе, на Вайкунтхалоке. Все, что есть в храме, является объектом поклонения. Так же, как и сам Господь Вишну или Кришна. Вот такой здесь очень важный комментарий, как вот относиться к храму. И говорится, что в Векали храмовое поклонение тоже находится в упадке. Все остальные, кстати, тоже ослаблены. Поэтому люди могут не видеть, что храм – это духовное место. Могут не видеть там проявление Бога. Много атеистов сейчас приходят в храм, или туристов, если это красивые храмы, древние храмы. Туристов много посещают храмы, красиво. И атмосфера древности, так они это чувствуют. Но с Богом не соприкасаются при этом, как здесь написано, потому что они думают, что это материальное сооружение. Видят материальными глазами. Здесь даже любой атрибут, который в храме находится, духовен. Там бриданга, допустим, гармонь, караталы, также, или стол, на котором божества установлены, или цветы на алтаре, которые предлагаются, или пища на алтаре, которая предлагается. Это все становится духовным через вот это служение. И поскольку в духовном мире все служит Господу, все духовно. Корабль духовен, Друма Махараш поклонился кораблю, поскольку корабль был живым существом тоже. Нанда Сунанда, двое слуг приехали за ним, тоже личные спутники, живые существа, выразил почтение. Уже пообщался с ними. И когда он это сделал, говорит, именно выразил почтение кораблю, обошел, поклонение, почтение. То есть духовный мир – это мир почтения. Вот когда мы входим в мир почтения, тело преображается человека. Как это? Устраняется ложное эго. Когда уходит, то тело человека преображается. Общаясь с таким человеком, мы не видим его материального тела уже. Не замечаем. Ни возраста, ни происхождения. Это мир гуна, вне оценок материальных человек становится. Это духовная сила его такова. Итак, в храме нет гун природы, так пропагает, материальных гун природы. Когда Друва Махараджа уже собирался взойти на трансцендентный воздушный корабль, он увидел, что к нему приближается сама смерть. Ничуть не испугавшись, он воспользовался ее головой, как ступенькой, и постоянно забрался на корабль, большой как дом. Это была последняя ступенька. Видимо, там были какие-то, какой-то трап, я не знаю, представить, если это. Вот последняя ступенька была голова смерти. Она пришла в нужный момент, как всегда. Тоже служит Кришне смерти. Все служат Кришне. Тот, кто считает, что смерть преданного ничем не отличается от смерти непреданного, глубоко заблуждается. Поднимаясь на трансцендентный корабль, Друва Махарадж лицом к лицу столкнулся с самой смертью, но не испытал никакого страха. Вместо этого он воспользовался ее головой как ступенькой, поставив на нее свою ногу. Ну, кто-то может сказать, почему не испугался смерти? Нужно рассмотреть всю жизнь Друва Махараджа, чтобы понять это. Он был не привязан к царству, например, описывается. Всегда помнил Верховному Господе всю жизнь. Всегда стремился к Нему, исполняя свои обязанности. К концу жизни он отрекся от престола, без сожаления, оставив обязанности сыну. Он нашел Бадарикашем, там долго практиковал, общался с мудрецами. Полностью он занимался полностью погружен в духовную жизнь. И поэтому, естественно, он освободился от всех страхов и отождествлений материальных. Поэтому здесь он уже был бесстрашным. Его уже назвали бессмертным. Уже до того, как тут уйти, уже достиг осознания бессмертия. Поэтому он не мог испугаться. Ничуть, говорится. Вообще ничуть. У него не было здесь никаких отождествлений. Страх вызывает именно отождествления, с которыми мы должны разорвать свои отношения. Это называется смерть. Потеря. Смерть означает потеря всего. Есть какая-то частичная потеря, люди переживают сильно, но если все потерять, это подобно смерти. Но он уже все оставил, все эти привязанности, поэтому не было страха. И воздушный корабль был подобен дому здесь, говорит, грехам, так описывается. Грехам, корабль, напоминавший большой дом. И можно еще это понять, греха как свой дом также. Он как домой к тебе вошел. Грехам. Корабль казался бы домом. Бхагаватам и другие ведические писания изобилуют аналогичными примерами. Известно, что воздушный корабль, который Кардама Муни создал для своей жены Невахути, чтобы облететь на нем всю Вселенную, был подобен большому городу со множеством домов, прудов и парков. Современная наука тоже позволяет строить довольно большие самолеты, но в них набиваются сотни пассажиров, и в полете им приходится испытывать всевозможные неудобства. Там долго сидеть приходится и терпеть все это. Ученые-материалисты не достигли совершенства даже в конструировании материальных летательных аппаратов. Чтобы их летательные аппараты могли соперничать с Кардама Муни или кораблем, посланным за Друва Махараджи, они должны построить самолет, в котором будет все, что есть в больших городах, пруды, сады, парки и так далее. Такие самолеты нужны, да. Такие самолеты, поезда нужны. Автомобили, может быть, тут и поезда. Их корабль должен быть сконструирован так, чтобы он смог перемещаться в космосе, парить в воздухе и достигать любых планет нашей Вселенной. Если они построят такой летательный аппарат, им не придется запускать в космос специальные заправочные станции для путешествий на далекие планеты. Такого класса корабли должны иметь неограниченный запас топлива, или же вовсе обходиться без него, как корабль, прилетевший с Вишнулоки. Без топлива прилетел. Вот мы узнали еще одну новость. Прилетел без топлива. Может быть, он был построен на энергии духовной, на энергии желания. Еще таких нет аппаратов. Хотя мысли эти, мысли и машины уже есть, да, я слышал. Их не запускают производством, что ум не контролируется. Мало ли что можно подумать. Мало ли куда можно заехать. Но они что-то такое уже изобрели, я слышал об этом. Какие-то шлемы одевают на голову, и там человек пытается мысленно дать команду, и как-то срабатывает. Но мне кажется, это так тяжело будет ездить. Для головы тяжело. Легче руками работать, чем головой. И в это время с небес раздались звуки литавр, барабанов. Предводители гандхаров начали петь, а остальные полубоги принялись осыпать Друва Махараджу потоками цветов. То есть обрадовался верхний мир. Стал ликовать верхний мир, мир полубогов. Сидя в трансцендентном корабле, уже готовом взлететь, Друва Махарадж вдруг вспомнил о своей матери Суните. В голове промелькнула мысль: как же я могу отправиться на Вайкунтху один, оставив здесь свою бедную мать? Комментарий. Друва чувствовал себя обязанным своей матери Суните. Это она впервые указала ему путь, которым он шел всю жизнь. Так что в конце концов сам Господь Вишну послал за ним своих слуг, чтобы они доставили его на Вайкунтху. Вспомнив о ней, он захотел взять ее с собой. На самом деле Сунити, мать Друва Махараджи, была его Падхапрадашака гуру, то есть гуру, духовным учителем, который указывает путь. Падхапрадашака или Вартма Прадашака. Прадашака. Дающий направление. Там можешь увидеть, то есть иди туда. Иногда такого духовного учителя называют гуру. Дикша гуру Друвы Махараджи, духовным учителем, дающим посвящение, был Нарада Муни, но первым, кто объяснил ему, как добиться благосклонности Верховной Личности Бога, была его мать Сунити. И Шикша гуру, Дикша гуру обязаны указывать ученику истинный путь, а ученику надлежит следовать наставлениям своего учителя. Согласно шастрам, между Шикша-гуру и Дикша-гуру нет никакой разницы. И, как правило, Шикша-гуру впоследствии становится Дикша-гуру. Но Суннити, будучи женщиной и матерью Друвы Махараджи, не могла стать его Дикша-гуру. Однако это нисколько не умаляло ее заслуг перед ним, поскольку брать с собой народу Муни на Вайкунтха-локу не было необходимости. Друва Махарадж подумал о своей матери. Любой план Верховного Господа мгновенно воплощается в жизни, стоит ему только подумать о нем. И точно так же все желания преданного, поручившего себя заботам Верховного Господа, по милости Господа, всегда исполняются. Господь осуществляет свои замыслы сам, а желания преданного исполняются благодаря тому, что он во всем зависит от Верховной Личности Бога. Поэтому, как только Друва Махарадж подумал о своей бедной матери, посланцы Господа Вишну заверили его в том, что Суннити полетит на Вайкунтху на другом корабле. Друва Махарадж подумал, что поступает несправедливо, отправляясь на Вайкунтху один, без Суннити, и что люди будут осуждать его за то, что он бросил свою бедную мать, столько сделавшую для него. Вместе с тем Друва понимал, что он не сведущ, что он не всемогущ, и что его желания исполняются только, если на то будет воля Кришны. И Кришна, прочтя его мысли, заверил Друву, что его мать последует за ним. Этот случай доказывает, что чистый преданный, подобный Друве Махараджи, способен осуществить любое свое желание. Милостью Господа он становится таким же могущественным, как сам Господь, поэтому все его замыслы немедленно исполняются. Такой комментарий. Приближенные Господа Вайкунтха, Локи, Нанда и Сунанда поняли, о чем думает Друва Махарадж, и показали ему, как его мать Суннити уносит тут же. Этот случай доказывает, что если у Шикша или Дикша-гуру есть ученик, который подобен Друве Махараджи, достиг больших высот в преданном служении и превзошел учителя, то этот ученик может забрать своего учителя вместе с собой. Хотя Суннити давала наставление Друве Махараджи, она, будучи женщиной, не могла сама уйти в лес и совершать суровые аскезы, как это сделал Друва Махарадж. И тем не менее Друва Махарадж взял ее с собой в духовный мир. Прохлад Махараджа тоже спас своего демоничного отца Хираньякашипу. Отсюда следует, что преданный, достигший очень высокого уровня духовного развития, способен взять с собой на Вайкунтху отца, мать или духовного учителя Шикши или Дикша-гуру. Шрила Бхагаватистан Сарасвати Такур любит повторять: «Если бы мне удалось вернуть домой к Богу хотя бы одну заблудшую душу, я бы считал, что моя миссия распространения Сыны Кришны исполнена». Одну заблудшую душу, все. Сейчас движение сознания Кришны распространяется по всему свету. Я временами думаю, что если кто-нибудь из моих учеников станет таким же могущественным, преданным, как Друва Махарадж, то, несмотря на все мои недостатки и несовершенства, он сможет забрать меня с собой на Вайкунтху, Прабхупада пишет. По пути на Вайкунтху Друва Махарадж одну за другой увидел все планеты Солнечной системы и все полубоги со своих воздушных кораблей осыпали его цветами. То есть это событие на высших планетах видят, когда кто-то уходит в духовный мир. Вот, осыпают цветами, ликуют. Там, где нет зависти, там есть эта возможность видеть вот эти важные события во Вселенной. Чей-то уход в духовный мир — это очень важное событие, редкое событие. Даже для полубогов. Веды утверждают: «Ясмин, Вигьяти, Сарвам, Эва, Вим, Бхавати». Преданные, постигшие Верховную Личность Бога, знают все. С таким же основанием можно утверждать, что тот, кто следует на Вайкунтху по пути, знакомиться со всеми остальными планетными системами. Нужно помнить, что тело Друвы Махараджи отличалось от наших тел. Прежде чем он зашел на воздушный корабль, его тело полностью преобразилось и стало духовным, приобретя золотистый оттенок. В материальном теле невозможно подняться выше самой высокой планеты Вселенной. Но если мы обретем духовное тело, нам станут доступны не только высшие планеты материальной Вселенной, но и духовные планеты, Вайкунтхалоки, находящиеся за ее пределами. Всем известно, что Нарада Муни путешествует повсюду, как в материальном, так и в духовном мире. Примечательно, что Сунити, прежде чем отправиться на Вайкунтхалоку, тоже получил духовное тело. По примеру Шри Сунити, каждая мать должна воспитывать своих детей так, чтобы они стали преданными, как Дру Махарадж. Когда ему было всего 5 лет, Сунити посоветовал ему избавиться от привязанности к мирским и отправиться в лес на поиски Бога. Она не хотела, чтобы ее сын рос в дворцовой роскоши и был лишен возможности снискать благословенность Верховной Личности Бога, совершая аскетические подвиги. Каждая мать, беря пример Сунити, должна заботиться о своем сыне и с 5-летнего возраста воспитывать его как брахмачари, чтобы он, пройдя через аскезы и испытания, осознал свою духовную природу. Если ее сын вырастет таким же великим преданным, как Друва, это принесет ей огромное благо, поскольку сын сможет забрать ее с собой в духовный мир, на Вайкунтху, даже если ей самой было не под силу совершать аскезы, связанные с практикой преданного служения. Ну, тут очень сильное утверждение. Приятно видеть, что дети все-таки разные рождаются, и не все такие, как Друва Махарадж. Иногда трудно воспитывать сознание Кришны, ребенка. Как правило, когда они еще мальчики, девочки совсем маленькие, начиная с 5 вот, до 12 лет, послушные. И, как правило, они проявляют именно признаки преданности, воспринимают это очень хорошо. А затем могут начинаться трудности, как правило, происходят трудности, это переходный возраст. У них меняется отношение к материальному миру, он становится для них привлекательным. Они не забывают о Кришне на какое-то время. И тут родители иногда не знают, что делать. Иногда совершают ошибки тоже, пытаясь силой их заставить поклоняться Кришне или как-то еще. То есть всякое мы видели. У Друва Махараджи не было такого. Мы не слышали, что он забывал Кришну. С 5-летнего возраста он уже получил какой-то этот даршан, особую милость, что ли. Он уже не зависел как бы от возраста тела, его сознания. И это редко бывает, мы видим, даже среди практикующих преданных, чтобы кто-то был очень стабильным, постоянным. Например, что я вижу? Вот такой пример, который, ну, все подтвердят в России. Очевидный пример, хотя примеров много, но вот мы, скажем, о России, я знаю Амбариша Махараджа всю жизнь. Амбариша Прабху, он был и как брахмачари всю жизнь. Я никогда не видел у него никаких беспокойств. Ни разу. Чтобы он жаловался или кого-то критиковал, или что-то у него не получалось, он был расстроен. Вообще никогда никто не видел таких вещей. Он всегда стабильно жил вашими, молча, распространял книги, не ввязывался в никакую политику, ни в какие оценки материальные. Просто ходил на Санкиртану, он всегда улыбался, приветлив со всеми. Вот это редкий такой случай, когда преданный на самом деле не имеет беспокойства, как Друва Махарадж. Просто занимается преданным служением, он полностью счастлив. Никаких сомнений, никто его с толку ни разу не сбивал. Ну, в моем опыте вот так я его видел. Вот это вот хорошо. Хорошо предаться этому процессу, спокойно жить, чтобы ум не метался, как обезьяна, с ветки на ветку не прыгал никуда, может пойти еще туда, может пойти сюда, что-то здесь не очень, как-то надоело, и что-то с руководством здесь не то, а все ли вообще в порядке у нас в Исконе, давайте разберемся, и вот начинаются какие-то канители, вечные канители. Мы много думаем о том, кто нами руководит в Исконе, насколько квалифицированы люди, не они нас заводят в эти проблемы, мы слишком много об этом думаем. Но посмотрите, если мы все будем заняты чистым преданным служением, какая разница, кто руководит? С этой точки зрения, какая разница, кто нами руководит? Совершенный преданный, несовершенный преданный. Да мы можем менеджера любого нанять просто и пусть руководит. Да, мы заняты чисто предослужением. Так же, как к врачу пойти. Он может быть не чистый преданный. Какая нам разница? Если он хороший врач, что мы будем обсуждать? А что я к нему пойду? Он мантру не повторяет. Он даже Бхагавад-гиту не читал ни разу. А я пойду к нему зубы лечить, что ли? Я же не думаю об этом. Это никак не влияет на мое преданное служение. Слишком много, конечно, мы думаем о этих вещах. Конечно, можно найти много причин, потому что мы не как Дру Махарадж, мы не можем еще управлять умом, и нам нужно хорошее руководство. Итак, но тем не менее, на самом деле, нужно научиться быть независимыми. В этом как бы цель практики. Много зависимых людей приходят и говорят, хорошее руководство, где хорошее руководство, ошибки руководства, только об этом твердят, и нападают. Надо заняться духовной практикой, для этого мы сюда пришли. Какое у нас есть руководство, такое есть. Что мы его создадим искусственно откуда? Вот Кришна послал такое руководство, мы такое принимаем. Руководство нам не мешает заниматься духовной практикой, допустим. Даже материалисты нам сейчас не мешают заниматься духовной практикой, никто не мешает. Поэтому здесь как бы нужно немножко, может быть, образумиться, вот, глубже изучать Бхагаватам, вот как бы его суть духовную, погрузиться в этот аспект. И вот через самоосознание мы сможем улучшить общество. Только такой путь возможен. Так Друва Махарадж именовал 7 планетных систем, принадлежащих великим мудрецам. Их называют Саптариши. И навеки поселился на трансцендентной планете, где обитает сам Господь Вишну. Эти 7 планет очень высоко. Говорится, что он последний, что преодолел эти 7 планет и вошел вот в область трансцендентной планеты Вишнулоки, или Друвалоки, вот его планета стала, где обитает сам Господь Вишну. Кораблем, на котором летел Друва, управляли двое приближенных Господа Вишну Нанда и Сунанда. Только таким духовным космонавтам под силу провести свой воздушный корабль мимо 7 планет и достичь царства вечности и блаженства. С одной стороны, эти 7 планет являются очень высокой целью. С другой стороны, эти 7 планет могут быть преградой для духовной цели. Вот все так материальный мир устроен. Кто-то говорит, о, райские планеты, высокая цель, это лучше, чем земной уровень. С другой стороны, райские планеты препятствия для духовного, чтобы достичь его. И говорит, вот Нанда, Сунанда, они преодолели 7 этих планет, эти проводники, своей кунтхи. В Бхагавад-гите также тоже говорится, что за пределами этой вселенной простирается духовный мир, нетленный и исполненный блаженства, парастасмат тубхаванья. Планеты в том мире называются Вишнулоками или Вайкунтхалоками. Только на них можно обрести вечную жизнь, блаженство и знание. Ниже Вайкунтхалоки находится материальная вселенная, которой правит Господь Брахма. Он и другие обитатели Брахмалоки живут до тех пор, пока существует эта вселенная. Однако в конце концов даже они умирают. Это тоже подтверждается в Бхагавад-гите Абрама Бхуванал Лока. Таким образом, даже на высшей планете этой вселенной невозможно наслаждаться вечной жизнью. Вечное исполненное блаженство, жизнь доступна только тем, кто попадает на Вайкунтха-локу. Беспокойство проникает даже на Брахмалоку. В пределах материального мира все равно беспокойство проникает. Брахмалока описывается в Бхагаватам на подобной духовной планете тоже. Там говорится, нет старости, рождения, болезни и смерти. Имеется в виду, что человек как бы не ощущает их так, как мы это ощущаем вообще, в принципе. Там они, что они есть, что их нет. К ним это мы равнодушны. Но смерть есть, несомненно, смерть есть. Там можно оставить даже Брахмалоку. И рождение тоже есть, потому что там нужно как-то попасть на эту Брахмалоку, но просто там по-другому, там нет этих мучений рождения, мучений смерти. Поэтому там никто не ощущает так остро на Брахмалоке. Но все же беспокойство проникает и на Брахмалоку, потому что именно на Брахмалоке находится Господь Брахма, который должен заниматься творением Вселенной, а это большая проблема. Создавать Вселенную. Это Пурана описывает эти этапы, как происходит взаимоотношения демонов, полубогов. Конфликты постоянные происходят. Да. Даже на Брахмалоке на самой как бы нет таких беспокойств, но беспокойство исходит из материального мира, поскольку она связана с материальным миром. Как если мы преданные, но мы чувствуем, что беспокойство извне всегда есть какие-то. Это не Вайкунтха. И нам всегда нужно свой ум умиротворять, как бы практиковать, чтобы поддерживать этот дух мира внутри. Шанти. Формула мира. Помнить Кришну. Из Брахмалоки они тоже могут видеть страдания материальных вселен, материальных планет, живых существ, отношений, конфликтов, разногласий, боли, насилия. Все сверху донизу Брахма видит все. Сознание у них очень развитое. Представьте, это развитое сознание, вы на Брахмалоке, вы, собственно, в хорошей среде, в лучшей среде, но вы осознаете, что в аду сейчас миллионы воплей, кого-то режут, кого-то убивают. Это, в материальном мире просто тьма какая-то, страдание. Тьма невежества. Поэтому на Брахмалоке нет счастья, на самом деле. Чем более развитое сознание, тем более чувствительно становится и к плохому, и к хорошему тоже. Но это сложно представить, что на Вайкунтхе, куда бы вы ни посмотрели, нет никаких страданий, не существует и тени даже страданий никаких. И даже материальная вселенная входит в том смысле, что с точки зрения Вайкунтхи, вечности, живое существо пребывает в материальном мире не больше мгновения. С точки зрения Вайкунтхи, вечности. Это просто сила иллюзии такова. Как сон дживы, такой кошмарный сон. Но это не больше мгновения, и джива возвращается обратно в духовный мир. Потом обитатели Вайкунтхи не очень тревожатся на этот счет. И с Брахмалоки, говорится, многие приходят в этот мир проповедовать. Ну, предполагается вот из этого утверждения, что там они полны сострадания к низшим планетам, к тем, кто страдает все-таки. Вот это сострадание может являться причиной прихода с этих высших планет. Может быть, Иисус оттуда, может быть, какие-то еще пророки приходят оттуда. Но аватар, нисхождение, ну, это уже сам Господь. Он может прийти прямо с Вайкунтхи. И когда приходит, скажем, вараха, логи видят, что как бы праздник наступил. Тело кабана, но все чувствуют трансцендентное блаженство. Все забывают о вражде этот момент. Все умиротворяется в день явления. Все счастливы, все поют, танцуют. Но почему? Это аватар. Он как бы приносит с собой настроение Вайкунтхи сюда. Не просто приходит, спасает людей, наказывает кого-то, кого-то освобождает, а еще приносит это настроение преданного служения чистого. Лучезарная планета Вайкунтхи, чей свет является изначальным источником света всех светил материального мира, недоступна для людей, не проявляющих милосердия другим живым существам. Попасть на них могут только те, кто постоянно творит добро и заботится о благе других живых существ. Если мы в гуне страсти, то мы чувствуем, что благотворность чувствуем в том, что какие-то сильные люди благоволят мне, которым я служу, платят мне деньги, зарплату, заботятся о моем здоровье, здравоохранение есть целая система заботы, я чувствую это в гуне страсти, вот это пользу этих отношений. Но это страсть. Это желание, собственного счастья, выгоды, карьеры, успеха, сильно привязан к плодам труда. Я вот чувствую таким образом страсти. У меня нет других чувств, другого понимания мира. Как ведь в обществе людей ходить на работу, получать зарплату и так далее, и так далее. И так я понимаю, польза. В этом польза страсти, опыта жизни. Но в гуне добродетели человек чувствует пользу. Если он становится милосердным, здесь говорится, он получает соответствующее видение и знание. Если он не милосерден, он лишен этой энергии. Нет пользы, говорит, милосердия, потому что он никогда не будет милосердным. Но если он обретает духовные качества привлекают к нему духовные энергии, то он не нуждается в устройстве гуны страсти. Вот этого опыта у людей нет. Они думают, что нет другого способа жить, другой заботы не существует. Если я потеряю работу, все, у меня конец. Если не будет денег, я не выживу. Они сильно привязаны к этому уровню страсти, человеческому уровню. Не могут жить по принципу божественному, как что не заботьтесь о том, где есть, где спать. Просто служите, все остальное приложится. Вот, сомнение, что я в страсти, нет опыта такого. Мне страшно потерять что-то. Здесь говорится, что они милосердны, поэтому они получают свет, знания духовные. Если нет милосердия, мы не увидим это, не увидим свет. Нет сострадания, нет таких качеств. Просад предлагали уже?
Нет.
Здесь описаны две характеристики вайкунхи. Первый из них заключается в том, что для их освещения не требуется солнце и луна. О том же сам говорится в Упанишадах и Бхагавадгите Натат Пхасайте Сурьо Наша Шанко на Паваках. Планеты духовного мира сами излучают свет, поэтому их обитатели не нуждаются ни в солнце, ни в луне, ни в электричестве. По сути дела, материальный свет, освещающий наш мир, это всего лишь отражение света планеты Вайкунтхи. Солнце в бесчисленных вселенных светит отраженным светом Вайкунтха-лок. А свет Солнца, в свою очередь, является источником света Луны и звезд. Иначе говоря, все светила материального неба излучают отраженный свет, свет Вайкунтха-локи. Но те, кто постоянно заботится о благе других живых существ, могут покинуть материальный мир и попасть на Вайкунтха-локу. Тут есть последовательность. Солнце отражает свет Вайкунтха-лок. Остальное отражает свет Солнца. Также электричество – это отраженная энергия Солнца. Или отблеск чего-то также мы видим. Или огонь земной. Это тоже энергия Солнца, но отраженная. Это не Солнце. Это уже как бы отделенная энергия Солнца. В материальном мире так. Как корова – молоко. Молоко – это уже не корова. Отделенная энергия коровы, хотя из коровы исходит. Поэтому если огонь горит, будет дым. Солнца нет, дыма нет. Там нет этого горения. Представление ученых о том, что там горение, значит, с точки зрения логики должно выгореть все и потухнуть. И они даже рассчитали, через сколько миллиардов лет Солнце потухнет. Потому что думают, что там горение происходит. Нет, там отраженный свет. Отраженный свет не тухнет, если не тухнет источник. Но из какого материала Солнце? Вот это загадка. Какой же материал отражает Вайкунтха-локу? Для того, чтобы понять это, нужно понять у правителя Солнца, Вивасвана. Именно он отражает. Не сам объект Солнца физический. Там есть управляющее божество, Вивасван. Пока он есть, Солнце будет светить, он будет отражать. Проецировать как бы так. И каким образом? Кришна говорит, Бхагавадгите упоминает об этом, что первому он сказал Богу Солнце, Бхагавадгиту, трансцендентное знание дал. Вот причина в этом. Поэтому как бы могущество трансцендентного знания мы не можем измерить. То, чем мы обладаем, мы чем-то обладаем. Вивасван тоже обладает, но в другой степени. Брахма тоже обладает, но в своей степени, что может управлять Вселенной. Мы тоже обладаем для того, чтобы хотя бы распространять книги Шрилы Прабхупады. Это меняет мир, как свет солнца. Если мы раздаем это знание, даже, может быть, не сознавая всего, все силы, это меняет. Это все, сказать, приводит в порядок. Постоянно заботиться о благе других может только человек с Вишну. Никакой благотворительной деятельностью в материальном мире невозможно заниматься круглые сутки. Исключение составляет только преданное служение в сознании Кришны. Человек, сознающий Кришну, постоянно думает о том, как вернуть страдающее человечество домой, обратно к Богу. Если ему не удается привести к Богу все падшие души, то, по крайней мере, его сознание Кришны открывает путь на Вайкунтха-локу ему самому. Он получает право войти в духовный мир. Любой, кто идет по его стопам, тоже возвращается на Вайкунтху. Все остальные люди завидуют друг другу и причиняют страдания другим живым существам. Завистливых людей называют карми. Они постоянно враждуют между собой и ради собственного наслаждения убивают миллионы невинных животных. Гьяни не так грешны, как карми, но и они не помогают другим вернуться к Богу. Совершая аскезы, они заботятся только о собственном. Йоги тоже сосредоточены на себе. Они стараются развить мистические способности только, чтобы возвеличить себя. По сути дела, одни преданные вайшнавы, слуги Господа, занимаются настоящей благотворительной деятельностью в сознании Кришны. Пытаются спасти падшие души. Поэтому только они удостаиваются права войти в духовный мир. Об этом очень ясно сказано в данном стихе, а также в Бхагавад-гите, где Господь говорит, что для Него нет никого дороже тех, кто проповедует миру учения Бхагавад-гиты. Вот такие удивительные комментарии здесь. Не знаю, кто мог бы так прокомментировать, кроме Прабхупады. Вот вроде такие сказочные здесь стихи идут, и не о чем сказать, но Прабхупада находится на несколько слов убедительных, да, глубоких, раскрывает такие тайны вообще творения. Да, это удивительная способность. Шанта самадриша шудра сарва бутану ранджана янтянджа са шьютападам ачюта прия бандава. Такие слова очень возвышенные описываются. Умиротворенные шанта, беспрестанно самадаршина, чистый душой и телом шуда. Люди, владеющие искусством приносить радость всем живым существам, Сарва Бутану Ранджана. Владеющий искусством приносит радость всем живым существам. Вводят дружбу только с преданными Господа. И лишь они могут без труда достичь высшего совершенства, вернуться домой, обратно к Богу. Матхья Матикари, да? Дружат с преданными очень сильно. Это уровень Матхьяма. Умиротворенные, беспристрастные, чистые душой и телом, люди, владеющие искусством, приносят радость всем живым существам, вводят дружбу только с преданными Господа. И лишь они могут без труда достичь высшего совершенства, вернуться домой обратно к Богу. Из этого стиха следует, что только преданные удостаиваются права войти в Царство Бога. Прежде всего здесь сказано о том, что преданные умиротворены, так как они свободны от желаний чувственных наслаждений. У них нет других желаний, как кроме желания служить Господу. Карми не могут жить спокойно из-за своей неутомимой жажды чувственных наслаждений. Что же касается гьяни, то им тоже неведом покой, поскольку они одержимы желанием освобождения и стремятся к слиянию с бытием Всевышнего. То же самое можно сказать и о йогах, которым не дает покоя жажда мистического могущество. То есть у них беспокойство потому, что им чего-то не достает, не хватает. Карми, гьяни, йоги. Йоги хотят обрести, у них нет мистических сил, хотят совершенство материально обрести. Гьяни хотят обрести освобождение. Этого им не хватает. Но преданный, занимающийся служением здесь, в этом мире, уже все имеет. Не к чему стремиться. Не к освобождению, что преданное служение уже освобождает душу. Не к мистическим совершенствам, поэтому бхакти это уже есть, все необходимые энергии даются для преданного служения. Поэтому преданные умиротворены, что они уже заняты высшей деятельностью. В материальном мире и в духовном мире делают одно и то же. Здесь йог должен прекратить деятельность, он рассчитывает, что попадет в какое-то другое измерение существования. Но преданный уже здесь живет в духовном мире. Огромная разница. Итак, преданный всегда умиротворен, поскольку он верил в себя верховной личности Бога, осознавая свою полную беспомощность. Его спокойствие сродни беззаботности ребенка, который во всем полагается на своего отца. Преданный тоже не знает никаких тревог, ибо полностью доверяет Господу и уповает только на его милость. Преданный беспристрастен, он видит трансцендентную природу всех живых существ. Ему известно, что каждое живое существо является неотъемлемой частицей Верховного Господа. Хотя в данный момент обусловленная душа заключена в теле определенного типа, который получила в результате своей прошлой кармической деятельности. Наделенный духовным зрением, преданный не делает различий между живыми существами, исходя из телесных представлений о жизни. Все эти качества развиваются только в процессе общения с преданными. Не общаясь с преданными, невозможно развить в себе сознание Кришны. Именно это побудило нас основать Международное общество сознания Кришны. На самом деле у любого, кто живет в наших храмах, постепенно развивается сознание Кришны. Преданные дорогие Верховному Господу, а Он, как никто другой, дорог преданным. Только такая позиция даст человеку возможность прогрессировать в сознании Кришны. Люди, обладающие сознанием Кришны, то есть преданные Господа, могут удовлетворить каждого, в чем нетрудно убедиться, познакомившись с движением сознания Кришны. Наши храмы открыты для всех. Мы усаживаем путь к нам и просим их петь вместе с нами мантру Хари Кришна. Затем угощаем их просадом, насколько позволяют наши средства, так что все остаются довольны нами. Это называется Сара Бутануранджана. Что же касается чистоты, то никто не может быть чище преданного. Любой, кто произносит имя Вишну, сразу же очищается как изнутри, так и снаружи. Ясмарет Пундари Какчан. А поскольку преданный постоянно повторяет мантру Хари Кришна, то скверна материального мира не может коснуться его. Это делает его по-настоящему чистым. Учихая, шучихая, яди Кришна Баджи. Даже сапожник или человек, рожденный в семье сапожника, может подняться до уровня брамана, шучи, или если примет сознание Кришны. В целой вселенной нет никого более чистого, чем человек, который обладает чистым сознанием Кришны и повторяет мантру Хари Кришны. Вот так Прабхупада здесь торжествует, видите, его комментарии, как ликование свое здесь отражается его. Экстаз такой, как он пишет. И в этом экстазе, о чем он говорит, именно о уровне уже преданного как такового. Мы, конечно, можем сразу обратить внимание, что не все такие преданные, чистые. Но важно знать, что мы все на верном пути. В процессе, да. Вот это очень важный момент, оставаться в процессе. Что уже процесс доказывает это, пока мы в процессе, мы именно это все и чувство можем подтвердить, пока мы в процессе находимся. Если процесс переживается или нестабилен процесс, да, вот в этом сложность может быть. Но постепенно, говорится, он станет все более и более стабильным, постепенно более и более твердым путь. То есть тут нужно набраться терпения, титикшасу бхарата, терпение, важное качество, терпеть так, чтобы не замечать это, и беспокоиться, продолжая процесс. И не оглядывайся назад, как в сказке говорят. Если ты идешь к цели, не оглядывайся назад, иди вперед. Хорошо? Кто что скажет на этот счет?
Мне очень понравилось. Он Махараш, когда он поднялся на корабль, когда корабль прилетел на Вайкунху, он прежде всего поклонился кораблю, а потом Нанди Сунанди, да? Почему сначала кораблю, а не Нанди Сунанди, да, вопрос?
В предыдущих стихах описывалось, что когда этот корабль прилетел, и Нанда Сунанда, он увидел Друва Махарадж, он уже тогда стал воспевать, принимая, выражая почтение воспеванием Хари Кришна, потому что не знал, как их принять, свои кунхи. Какие дары преподнести, то есть что сказать, потому что видел совершенных существ. И он растерялся, и поэтому стал петь Хари Кришна, так он выразил почтение, и они были довольны этим. приемом. А здесь описывается, что он уже собрался зайти на корабль, поэтому полкнулся кораблю этому тоже. Им всем вместе с кораблем также.
В связи с этим интересно, что вот мы когда обходим Говардхан, да, то у нас как это происходит, да, сначала предлагаем поклон, потом когда парики на запястье предлагаем поклон. Я вот обратил внимание, что многие индусы, они идут и проходят какую-то определенную часть пути. Может быть, это личность какая-то, вы не понимаете, я не знаю. Но вот они предлагают поклоны, и потом дальше идут, опять какую-то часть, опять поклоны предлагают. Вот таким вот образом они идут. То есть не один раз кланяются, когда в начале и в конце, у них как-то вот по-своему это все.
Если, скажем, мы не знаем холм Говардхан, хорошо, не знаем. Мы просто кланяемся в начале и в конце. И обходя, мы уже поклонение совершаем всему, что там есть. Мы не знаем, сколько там всего, сколько там лил, сколько там священных мест, он весь такой, да? Те, кто обходит Говардхан, уже знают какие-то места для него особые, он в тех местах тоже поклоны вносит, что осознает присутствие этого. Например, обходя Говардхан, мы уже видим садху там какого-то возвышенного, можем поклониться ему. Или какой-то храм, в котором мы когда-то были, и помним те божества, кланяемся к божествам. В этом смысле слова. Но в Исконе у нас мало времени на поклоны. Когда был подмолочен Прабху, он проводил несколько дней, наверное, парикраму всегда вокруг Говардхана. Он вообще не торопился никуда. Мы назвали медленный паровоз. А у нас, говорит, экспресс, говорил Гопал Кришна Госвами. Бегом. У нас проповедь, у нас дела. Поэтому экспресс парикрама. Одну лекцию дает где-нибудь на Говиндакуджи и обход. А кто-то посвящает, скажем, Дарвина с вами там тоже много дней, может быть, на Говардхане. Часть дня уходит, скажем, половину или меньше даже, потом они уезжают, снова приезжают туда и продолжают, и там много катхи, подробностей много всплывает. Дина Банту Прабху тоже знает много деталей, подробностей. Сзади не обойдешь там Говардхан, конечно. Мы обходили Говардхан, уже приближались, на тележках приближались уже к Радхакунду. Где-то в километре от Радхакунды уже увидели двоих садху, таких классических бритоголовых, чисто, значит, брамские шнуры, такие чадры у них. Идут тоже пешком, и мы на телеге, они пешком идут следом за нами, мы их обгоняем. И рикши говорят нам, вот эти двое, говорят, каждый день трижды обходят, говорят, каждый день три раза. По рикшам идут. Спокойно идут.
Я вспоминаю, у нас один преданный, он на Экадыше, он обходил Вриндаван, обходил Говардхан, постился на суху, еще 192 круга повторял. И какое-то время он загордился своими аскезами этими. Но потом там появился другой человек. И этот человек, он на Экадыше постился на суху, это уже учение Нираджана Свами. Вот этот борец, бывший классик, бывший архитер, я забыл, как его зовут, с ним связано. И вот он постился на суху, и ночью три раза Говардхан обходил. Двадыши постился на суху, и ночью два раза Говардхан. И троёдыши постился на суху, и три раза Говардхан обходил. Вообще, говорит, такие аскезы, которые совершает он, вообще никто не... Вот он танцует постоянно, да, как лезгин, он грустит, по-моему.
А, да, я помню, он из Украины, он честно, я помню,
Рэкетёр, я помню еще про него бывший спортсмен, и вот у него все эти друзья, рэкетёры, и там он приходил, там с них деньги собирал, чтобы организовать
программу. Премьера из Кришны собирает так же. Он ко мне подходил в Украине, помню, как-то, и говорит, я, говорит, не могу. Вот как только кирта начинается, у меня, говорит, ноги начинают сами там плясать, и я, это... Меня, говорит, думают, что такое вообще? Некоторые люди, говорит, не понимают. Но преданные, говорит, уже привыкли, говорит, и я уже привык, что иногда меня критикуют, рассказывают мне. А он же из этой, из криминальной среды раньше был, да? Смелый человек, назовли. И на Харинаме кто-то показал там что-то ему, ну, не просто там дети или глупые, а какие-то люди тоже из такого же мира. И он так раз, его природа та всплыла, значит, спокойно подходит, так за нас берет его, так, и так спокойно с ним разговаривает, проповедует ему Бхагавад Гиту, и тот так смиренно стоит, значит, помню, что глубоко ошибся вообще. Вот так. Смешная история. Да, есть преданные очень решительные. Форсируют, форсаж включают, идут туда в Вриндаван, пытаются как бы быстро все это продвинуться. Это все хорошо, это вот энтузиазм, как бы это все хорошо. Но в Бхагавад-гите здесь в комментарии Прабхупада упоминает, что, пожалуйста, проповедуйте. Это больше всего Кришна удовлетворяет. Даже совершая аскезу, если нас способствуете проповеди, для этой цели нужно. Иначе, как ты сказал, аскеза может стать причиной гордости тоже. И тогда разрушает все плоды аскетизма. Это может быть напрасно.
Я хотел спросить, ну вот в комментариях Писания говорится, что преданный может на 100 поколений вперед, на 100 поколений назад очистить своих родственников. И здесь вот как раз тот, кто Махарадж маму свою хочет тоже забрать, забирает. А в связи с этим вопрос, преданные появляются в таких семьях, которые уже, они что-то соблюдают, и они уже готовы там, вот эти 100 поколений. Или это беспричинная милость, просто там раз появился и даже всех падших может забрать. Или это как следствие?
Я понимаю, что тут и несколько точек зрения может быть на это. Как, например, есть гопи, пришедшие в свои кунхи в эти игры, да, земные, как Радхарани, допустим, Радхарани Вишак. А есть гопи, которые поднялись до этого уровня из материальной среды, присоединились к Расатанцу. И тоже они трансцендентны. И здесь можно рассмотреть вот эти вот могущественные такие примеры, если кто-то очень могущественный преданный, сходит с его этим родом. С духовной точки зрения, трансцендентной точки зрения, это может быть вмешательство Кришны, да, что он освобождает, он обещал. Шастра говорит, что освобождает его 100 поколений родственников. Что он будет способствовать лично этому, это одна сторона. Но другая сторона, с точки зрения нашего как бы, материального существования, это то, что в таком роду, где появился такой великий вайшнав, этот род помнит этот пример, даже 100 поколений будет помнить его. И вот эта память освобождает их. Вот так и так можно это рассмотреть. 100 поколений будет помнить этот пример и следовать ему. Как вот есть династия Солнца, династия Луны, когда Дашаратха воспитывает Рамачандру, указывает на эту родословную именно, великих вот этих преданных царей, Раджа Риши, и указывает, каким он должен быть на этом примере, вот как это работает. И всякий, кто следует примеру таких своих родственников великих, тоже освобождается, естественно. Поэтому как бы две стороны есть. Одна чисто такая трансцендентная, из духовного мира, вот это вот обещание исполняется. Но как оно здесь исполняется, вот так можно практически рассмотреть, что люди будут помнить. Если он не преданный, то его быстро забывают. Это факт. Быстро забывают. Все готово? Это была тоже трансляция сегодня?
Да.
И сколько там было сегодня?
А надо зайти посмотреть, я вам скажу. Онлайн 150 человек сейчас.
Там нет обратной связи, да? Они не могут спросить ничего.
Не, они пишут.
Пишут?
Пишут.
А что пишут?
Хари Кришна.
Хари Кришна. Есть послание, видите? Святое имя проникло в эфир.
И обратно.
В другой среды. Неизвестно откуда это пришло, с какого города. Может быть, своей кунхи, может, другой
предпочтение. Путешествие при помощи мысли предполагает знание объекта, да?
Верно. Предполагает знание объекта. Если мы хотим при помощи мысли путешествовать куда-то, мы должны знать. объект, да? Медитировать на что-то мы должны умом. Что он из себя представляет? Например, Кришна, Верховная Личность Бога, или Вишну, как они выглядят? И описывается, и для ума это, и в уме мы создаем образ Вишну. В уме или в металле, или в камне, или нарисуем. Все, можем медитировать, можем уже путешествовать.
То есть это материальный способ путешествия, но опять же, может быть духовный объект.
Это уже не материальный, если духовный объект, потому что ум-то материален, это факт, а объект не материален. Вот этот абсолютный объект делает нашу медитацию уже духовной. То есть, а мы материальны, можем быть, но одухотворяемся в этом процессе. А если материальный объект, то же самое, мы должны представить его. И направить туда ум и так далее, и потом перемещаться туда. То есть ум должен, да, должен быть как? Привязан к этому объекту. Тогда путешествие возможно. Связан должен с этим объектом. Ум не только это воображение, ум также это эмоции и желания. Ум связан эмоционально и в желаниях связан. Нужно захотеть очень сильно этого. Нужно научиться переживать эти отношения. То есть мы служим Кришне, мы тоже эмоциональный фактор приобретаем, чувственный приобретаем. Можем ощущать присутствие Кришны. Так, потом сильное желание хотеть быть рядом с Ним. И вот это уже начинается перемещение как таковое туда. Нашей жизненной силы перемещения. Мы там начинаем жить, переживать, ощущать, вот уже, так сказать, мы в сознании Кришны.
То есть это все может реально быть даже уже сейчас?
Это реально, поклоняясь Божествам, проповедуя Кришне, мы начинаем ощущать этот вот духовный мир внутри, ощущать его, переживать, пхавают. Она пробуждается, это реально. Люди приходят туда, в те места, где им нравится, где их ощущения, их эмоции, они туда и придут. Там они останутся. Этот вкус. И есть вкус отношений с Кришной тоже, есть эмоции, переживания глубокие. И в конце концов он говорит, я тут остаюсь. Вот это друг, говорится, уже под контролем стал. Переместился. Умом и сердцем переместился. Физическое тело здесь как будто бы, да, оно живет там, в другом месте. Когда я занимался этой практикой выхода из тела, это было в 1982 году еще, я пытался проверить, есть ли жизнь после смерти на собственном опыте. Даже ценой того, что если я погибну. Не знаю, откуда у меня была такая смелость, я вообще не смелый человек. Но я решился на такое лично. И там то же самое, подобные вещи рекомендуются. Если вы хотите выйти из тела, увидеть тот как бы тонкий мир, вы должны развить к нему привязанность здесь, сейчас. Даже тоску. Сильно пожелать увидеть это. Там на самом деле есть, если вы увидите красивые вещи, там есть, почему тосковать будет. Как, например, царь Пурурава. История описывается в Бхагаватам. Пурурава увидел Урваши. И все, он с ума сошел. Это небесную женщину. Небесную. Все, и потерял голову. Его мир стал... Не интересен. Это. Развил тоску, привязанность, он женился на ней. Вот. Но она сказала, до тех пор я буду с тобой, пока не вижу тебя обнаженным. Если ты уже обнаженным, я покину тебя. И полубоги там устроили целую лилу, там, ее там, у нее были какие-то любимые козы, какие-то или овцы особые в этой Урваши. И куда-то они то ли ночью, кто-то их крал, я не помню, как эта история была. И ночью она попросила его спасти этих животных. И он был не одет и сорвался с места, но его обнаженным она покинула его. Так это случилось. И там описывается, какую тоску он переживал потом, этот царь Пурурава, сумасшедший вообще. Это был необычный человек, другие планеты вообще. Другая юга, другая эпоха. И из этих отношений Пурурава и Урваши родилась определенная яга даже потом, которой следуют люди. Но вот он развил эту тоску, и в конце концов он стал жителем другого мира. Мы привязываемся к Кришне, к его воплощениям, к его преданным, которых мы слушаем, мы тоже вот это развиваем постепенно в уме, эта эмоция, она развивается, как из семени вырастает это дерево. Целый мир духовный вырастает, мы начинаем его ощущать. мир отношений. И затем мы уже как бы переходим туда, ну, фактически. Сначала, говорит, одна нога здесь, другая будет там. Потом отрываем эту же ногу, все, фактически, две ноги духовные. Значит, конечно, двумя ногами в материальном мире начинает думать о Кришне, верить. Мадхьяма одной ногой, Уттама двумя ногами. Все, сделаем шаг. Значит, готовимся к прыжку, двумя ногами стали хорошо. О, потом ногу духовную держим. Не проваливаемся, да, вроде? Держим. Ну, теперь можно вторую ногу. Все, завершили. Хари Кришна, просад готов. Шрила Прабхупада ки.